Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Мы подошли к той части, она во многом является итоговой, она подытожит все то, что сказано от начала, когда мы будем говорить подробно об исполнении Духом. Мы приступаем вот этой части о теме исполнения Духом. Что это такое и как этого достигать на практике? Прежде чем мы подробно будем эту тему рассматривать об исполнении Духом, я хотел бы, чтобы мы немножко в сторону отошли и поговорили на этот практический вопрос, на котором очень часто идут шутки, разговоры насчет вина. Какая наша позиция относительно алкоголя? Мы должны немножко поговорить, отметить нашу позицию, потом будем двигаться дальше. Потому что очень часто, в том числе и этот текст, употребляется таким образом. Написано «не упивайтесь», не написано «не пейте». Вот я и не упиваюсь. Скажите, братья и сестры, какая наша позиция? Как верующим людям решить в нашем отношении к алкоголю? Что нам нужно делать? Пить, не упиваться? Вообще не пить? Временами пить? Вообще не пить или как? Кстати, я читал одну статью, и исследования проводились, что если человек 8 литров в год потребляет, начинается поражение его генной системы, и будет последствия на следующем, если в год. Давайте мы немножко поговорим, что Библия говорит, какой принцип, придем к какому-то заключению в этом вопросе. Вы знаете, я прочитал, не знаю, десятки, может, сотню статей разных. Верующие, неверующие пишут об алкоголе. В чем, собственно, проблема? Послушал разных богословов по вопросу отношения к алкоголю, библейская позиция. И я нашел, что, в общем-то, если мы, с одной стороны, легко запутаться в этом вопросе, когда мы берем библейскую позицию, особенно если мы предрасположены, мы хотим защитить позицию того, что я вот не упиваюсь, я пью меру, и если мы хотим защитить эту позицию, я вот заметил, что это действительно можно найти тексты, которые могут нашу совесть успокоить, и мы думаем, да, неплохо, вот написано это и это. Я действительно пересмотрел тексты, которые есть в Библии, в Ветхом, Новом Завете, и можно себя обмануть. Но весь вопрос в другом, что себя не стоит обманывать. Когда мы рассуждаем об алкоголе, и когда мы читаем библейскую позицию отношения к вину, к спиртным крепким напиткам, мы не просто должны рассуждать, чтобы удовлетворить наше благочестивое любопытство. Мы должны относиться к этому очень серьезно. Представьте себе что-то вроде этого, потому что тексты Священного Писания, они находятся с одной стороны как будто бы неплохо, а с другой стороны это сильно страшно. Поэтому, когда мы решаем вопрос, это, мы должны думать, насколько серьезен этот вопрос. Если бы этот стакан, вот вода, я бы сказал, вот этот стакан, вот два стакана. Один стакан вода, другой смертельный яд, оба прозрачные. С какого стакана вы стали бы пить? Когда так вопрос ставится, то думаю, ну его, я еще немножко пройдусь. А если я ошибусь? А если я не с такого стакана выпью? Именно такая разбежность в понятии есть в библейской картине отношения к алкоголю. С одной стороны, если мы пойдем в Ветхий Завет, и вы, пожалуйста, мне не цитируете, или даже про себя, да, там написано, есть в Ветхом Завете. Говорится о вине как о создании Божьем. Говорится о полезном, говорится, что о вине как часть жертвы, которую люди должны были приносить Господу. Есть позитивное отношение к этому. Есть много таких текстов, которые говорят в Ветхом Завете о вине как чем-то позитивном. С другой же стороны, есть и другие тексты. В том же Ветхом Завете говорится об истории, печальной истории Лота, когда, похоже, было нормально в их семье. Когда дочери его напоили, я не думаю, что трезвого человека они могли напоить, если он бы имел другую традицию. Он жил там, такая традиция была. Мы видим этот позор, эту печаль. При всем уважении к Ною, все-таки лучше было бы, если бы у Ноя не было этой части в его репутации, когда он сделал вино и напился. Лучше было бы к его репутации. Есть много текстов в одну или в другую сторону. Есть тексты, которые говорят, это нормально. Контролируем, с другой стороны, говорится о пьянстве, как о грехе. Вот посмотрите, с другой стороны, говорится о неразумном отношении к этому. Но есть тексты, очень серьезно говорящие о том, что это очень опасно. Вот посмотрите некоторые тексты. Я пропускаю весь Ветхий Завет, который как бы есть намеки на то, что дело-то, в общем-то, хорошее. Потому что, вы знаете, я бы так сказал, когда мы рассуждаем о Ветхом Завете, прежде чем я покажу некоторые тексты, и когда мы читаем Ветхий Завет, где говорится о вине как о чем-то хорошем, и вы видите, и там есть повеление, собираетесь, принесите вино, есть такое. Но с другой стороны, мы должны понимать, в какой культуре они жили и в какой культуре мы живем. В то время, когда тексты, которые мы читаем в Ветхом Завете, когда они писались, мы должны понимать, что многих продуктов у них не было. И многие витамины, которые нужно было сохранить, они могли их сохранить только превратив виноград в вино. И учитывая, что воды иногда не хватало качественной, люди смешивали вино с водой и таким образом принимали. Алкоголя было в вине очень малый процент. Нужно было принять небольшое количество, чтобы напиться. Есть предупреждение в Ветхом Завете о том, что это опасно. В то же самое время, они жили в таком времени, оно не похоже на наше. Вот представьте себе, Авраам живет, вот овцы вокруг, и растет сын, что он должен выучить? Он должен выучить, как ухаживать за этими овцами, как быть честным, быть правдивым, готовиться создать свою семью. Жизнь была намного проще. И если перед ним, например, перед ним баран, и он ошибется, например, этот баран находится от меня на 5 метров или на 4 метра расстояние, если он ошибется в расстоянии, какая разница? Но если мы на дороге ошибемся в расстоянии, машина, которая передо мной едет, она на 5 метров или на 3 ко мне, доля секунды, которая повреждает алкоголь сознание человека, она смертельна. То есть мы живем совершенно в другой ситуации, в которой мы имеем много продуктов питания, прекрасную воду и много витаминов. И ситуация, в которой мы живем, она кардинально отличается от той, которая была в Ветхом Завете. Кроме того, есть особенность. Я, читая статьи, нашел для себя, вот такой, открыл для себя. Одна из статей говорит, что северные люди, они не связаны никак с выращиванием винограда, и когда они растут, у них нет определенного химиката, который помогает быстро выводить алкоголь из крови. В то время как восточные народы, живя с виноградом, у них есть определенный химикат в крови, который помогает выводить из организма как можно быстрее. Поэтому они не пьянеют, как славянские народы. Поэтому ученые говорят, что для русского человека безопасная, какая мерка безопасна алкоголь, вообще его не употреблять. Почему и северные народы так спиваются? Потому что их организм другой. И даже это, собственно, я прочитал. А еще возьмем, например. Дело в том, что в библейские времена родители имели полный контроль над детьми. И это все происходило, не было этих тусовок молодежных, где собирается большая часть недоразвитых подростков, я имею в виду буквально недоразвитых, которые, то есть они не закончили свое развитие. Тогда таких тусовок не было. Когда подростки, которые еще не достигли совершеннолетия, когда еще не сформировалось их самосознание, самоопределение, и они формировались там, в родительском доме. И родители имели полный контроль над своими детьми. Даже до той степени, что если ребенок был непослушен, настолько непослушен, отец имел право вывести этого ребенка перед общество, и его побили камнями. То есть он имел власть не только наказать, а даже над его жизнью и смертью. В этих условиях формировалась молодежь. И никаких таких тусовок, где совершали 16-летние, 17-летние молодые люди, которые еще жизни не знают. Там этого не было. Это была другая ситуация. Мы живем совершенно в другом мире, опасном, страшном мире. Давайте посмотрим некоторые тексты, на которые мы прежде всего должны обратить внимание, а не читать про Ноя и что он с этим виноградом сделал. Нам трудно представить эту ситуацию и как это было все. Хотя, честно говоря, Бог больше наказал недостойное поведение сына, чем Ноя. Но само поведение Ноя, оно не является примером. Давайте посмотрим на те тексты, которые мы должны прежде всего иметь в виду. Смотрите, это текст, который брат говорит. «Впредь пей не одну только воду, употребляй немного вина ради желудка твоего и частных недугов твоих». Мы видим здесь, что Тимофей принимает позицию, что лучше не пить вообще вина. Но у него были частые недуги желудка. Медицина была на другом уровне в то время. И вино определенным образом использовали как медицину. И он говорит, пей не только одну воду, но немного вина ради немощи желудка твоего. Когда-то меня спросили, мы где-то встречались, брат, а ты мне скажи, пожалуйста, А для немощи желудка можно пить вино? Ну, если желудок больной. Ну, меня 3 раза спросили. И я понял, почему меня спрашивают. Поэтому спекулировать на этом текст, смотрите дальше. Дела плоти известны. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, тому подобное. Предваряй вас, что прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Писание очень серьезно предупреждает. Вот это шутить с этим вопросом, пить, но не упиваться, говорит, дела плоти, пьянство – это и есть дело плоти. Это тот зверь, который живет в нас. Соприкасаясь с алкоголем, мы становимся на путь, по которому мы можем прийти к полной потере нашего благословения во Христе. Дела плоти известны, пьянство, поступающие так, Царство Божье не наследует. Мы должны понимать, что пьяницы Царство Божье не наследуют, совершенно конкретно. Ну, человек говорит, а я не буду пьяницей, я просто чуть-чуть буду. У каждого из нас разный организм. Разная генетика, разная... Откуда мы знаем, что оно не закончится пьянством? Вот брат рассказывал, что он думал, это была, это, наверное, вот чайная ложка, и чуть больше, и он попал в зависимость. Там есть тайна в мирском подходе к алкоголю, есть за этим тайна. Откуда каждый конкретный человек знает? Я слушал лекцию одного ученого, когда он говорит, вы хотите, чтобы ваши дети были пьяницами? Нет, конечно. А откуда ты знаешь, отец, что когда ты будешь показывать, так сказать, свое свободное отношение к алкоголю, это не произведет в твоих детях определенную позицию, и они станут пьяницами, до конца жизни тебя совесть будет судить, что ты подал не тот пример. Поэтому смотрите, дела плоти известны. Ненависть, убийство, пьянство. С какого момента начинается пьянство? Это как 2 стакана. Яд и вода. С какого момента начинается то, что называется пьянством? После чего, а дальше говорит, поступающий так, Царство Божье не наследует. Знаем ли мы ту точку, до которой это еще не применяется к нам, а после этой точки оно применяется? Это очень серьезно. Смотрите дальше. Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством, заботами житейскими, чтобы день-то не постиг вас внезапно. Нужно признать истинно ради, что объедение может произвести подобный эффект и заботы житейские. Но здесь пьянство говорится о том, что оно может сделать наше сердце тяжелым. И мы пропустим день пришествия. Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. Пьяницы Царство Божьего не наследует. Текст говорит конкретно и прямо. Это как эти 2 стакана воды. Это с одной стороны можно как будто бы неплохо, а с другой стороны можно полностью потерять спасение. Царство Божие не наследует пьяницы. То есть это очень серьезно. Если мы слышим о какой-то болезни, я вот прочитал, здесь прочитал статьи, напишу, алкоголизм – это не просто слабая нервная система, не хватает воли. Человек, когда попадает в эту зависимость, это болезнь. Это болезнь, это потребность организма, ментальная потребность и физическая потребность, которую надо будет лечить. Это не просто вопрос мнения, я человеку воли не хватает. Нет, это серьезные заболевания. Поэтому если бы нам сегодня сказали, ну, например, туберкулез – это болезнь. И мы бы, например, жонглировали. Вот если у нас есть эти туберкулезные палочки, вот интересно попробовать, помешать, посмотреть, вот рядом быть. А сколько это будет? А если ослабить, на себе эксперименты делать, какой-то болезнь? Какой смысл играть с болезнью? Легче всего, помните, давайте я то же самое продемонстрирую. Он говорит, как на краю пропасти ехать? На краю легче всего свалиться. Самое безопасное положение – это чуть подальше. Если алкоголизм – это болезнь, какой смысл становиться на путь, где ты можешь смертельно заболеть? Это неразумно. Посмотрите еще некоторые тексты. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся им, неразумен». Писание называет человека, увлекающегося вином или секерой, как неразумным человеком. Неразумным человеком. Сказать, ну я не увлекаюсь. Но увлечение с чего начинается? Ну как люди увлекаются чем-то? Они читают, они смотрят, они разглядывают, они общаются где-то. Если каким-то человеком мы, например, увлечемся, проводим определенное время, чуть-чуть, а потом нам больше нравится, потом мы увлекаемся. Какой-то вещью, какой-то книгой, какой-то идеей мы знакомимся. Спиртные напитки имеют эту часть. Когда мы будем рядом, мы будем рассуждать, думать, да я еще имею контроль. Там начинается увлечение. Писание называет такого человека неразумным. Посмотрите, как Ветхий Завет еще определяет это. У кого вой? У кого стон? у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причин, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Я не перебрался этим примером. Писание предупреждает, говоря о вине, при этом, учитывая нашу природу, говорит, что это то же самое, это два стакана чистой воды. То один я, другая чистая вода. Не смотри на вино, не присматривайся, не увлекайся, потому что как змей ужалит тебя. Это смертоносный яд. Не играй с этим, это Писание нас предупреждает. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий наверху мачты. Человека, увлекающегося вином, да смотрит, вот, как она искрится, какой она красивая, как она как бы успокаивается в стакане, даже так. Но Писание говорит, неразумие заключается в том, что тот, который это делает, это все равно как человек среди моря уснул. Или на мачте, да высокая мачта, он там уснул. То есть это настолько страшно, что Священное Писание сравнивает. Если человек уснет на мачте, что с ним станет? Он погиб, он упадет и разобьется. Так говорит Священное Писание. Скажешь, били меня, мне не было больно. Толкали меня, и я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Писание предупреждает то, что сейчас наука открыла. В том, что сейчас мы видим это. Во-первых, алкоголь убирает чувство боли. Но оно постепенно, человек деградирует, он теряет чувство достоинства. Его понятия о возвышенном снижаются, настолько снижаются, что он говорит, когда проснусь, опять буду искать того же. Это его мечта, это его образ жизни, это чем он будет заниматься. Таким образом, человек опускается вниз. Поэтому возникает вопрос у нас. С одной стороны, пейте, не упивайтесь, как говорят люди иногда. Я же не упиваюсь. С другой стороны, это страшная болезнь, которой не стоит рисковать. Писание говорит, тот, кто увлекается этим, неразумен. Особенно молодые люди, когда они смотрят на спиртное, разным ему в голову приходят мысли. Вопрос, который мы должны задать. А это мне поможет или это меня погубит? Исследования показывают, самый опасный возраст – это от 14 до 21 где-то года. Чуть еще до 25. Если человек пройдет этот опасный возраст, по всей вероятности, он не начнет этим заниматься никогда. Этот возраст – самое опасное время. Именно в этом возрасте очень много молодежи попадается на эту удочку. Когда ему говорят, да ничего, чуть-чуть попробуй. Мы знаем на практике, что люди, которые увлекаются этим делом, они оказываются именно в этом положении. Давайте возьмем вот эти тексты все вместе. Вино глумливо, секера буйна, всякий увлекающийся ими неразумен. Наш текст говорит, не будьте нерассудительны. Та же самая идея. Ветхий Завет и Новый. Тот, кто увлекается, неразумен. Говорит, не будьте нерассудительны, познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Лучше не пить вина, говорит Священное Писание. Мы знаем на практике, как вино глумится. Человек становится буйным, и то, что он делает, он даже не помнит, что с ним было. Но это начинается с простых вещей. Писание говорит, лучше не играть с этим огнем. Или человек, который уснул на мачте. Вы знаете, я немножко почитал и посмотрел, как действует алкоголь. Когда-нибудь думали, что происходит в нашем организме? Я для себя почитал текст и нашел, что принцип разумности и неразумности, тот, который есть в Священном Писании, это должен быть руководящим принципом. В Новом Завете все можно. Все можно. Написано, вы теперь имеете свободу, вы можете поступать по плоти, можете поступать по духу. Раньше мы могли поступать только по плоти, теперь можете и то, и другое. Но, братья, будете жить по плоти, умрете. Будете поступать по духу, живы будете. Все кажется можно, но здесь принцип разумности и целесообразности. А что из этого будет? Чем я могу закончить, если я пойду этим путем? Я почитал несколько статей, здесь есть у нас медики, можете меня поправить, если неправильно. Идею, которую я для себя понял. Что делает алкоголь с человеком? Алкоголь склеивает эти краевинные тельца, эти такие красненькие бублички, и они закупоривают маленькие кровоносные сосудики. И если это на носу, почему нос сильнее становится? Потому что они идут, где пошире проходят, а там, где развилка тоньше, они уже не проходят, отмирают. Самое страшное, что происходит с человеком, который пьет, это кровоносные сосуды очень тонкие. Настолько тонкие, что только по одному этому колечку кровяному проходить, он не проходит. Кровь слипается, можно так сказать. И тогда нейроны в мозге отмирают. И когда они отмирают, когда люди пьют, мозг, который, в котором есть эти нейроны, которым, собственно, мы и думаем, есть очень много разных сфер там в голове, за что кто отвечает. И когда они отмирают, когда человек пьет, в следующий день у него начинается сильная головная боль. И как ученые объясняют это дело? Там собирается очень много жидкости, создается давление под червем. Зачем эта жидкость? Потому что эти нейроны умирают. И они выводятся через эту жидкость, и через систему выводится в канализацию. Поэтому люди, которые пьют, по сути, они свои мозги спускают в канализационную систему. Где-то чуть дальше начинается процесс нейтронов. Почему старшим людям, я прочитал, почему старшим людям они забывают, у них уже неточные движения, нейроны отмирают. Недавно я прочитал одну, как бы считается, открытие о том, что нейроны отмирают, и эта масса, которая между нейронами, она увеличивается, а нейронов становится меньше и меньше. Люди, которые пьют, они начинают этот процесс намного раньше. Они стареют очень быстро. Они на лет 20 меньше живут. То есть, по сути, человек, который становится на пути алкоголя, он убивает себя. Он разрушает свое тело. И почему люди в конечном итоге ведут себя таким образом? Потому что алкоголь – это яд, это наркотик, который поражает. Когда он поражает мозг, если поражает его зрение, плохо видит, поражает его координацию, не может точно двигаться. И много разных сфер. Ученые говорят о том, что в мозгу есть тот центр, который отвечает за наше творчество. Проводили эксперименты, что человек, который принимает алкоголь, он теряет чувство творчества, он не может творить. Простые задачки он не может решить. И очень много есть сейчас в литературе фактов, которые говорят, что алкоголь – это яд, уничтожает человека. И когда мы говорим, можно или нельзя, перед нами яд. И мы даже знаем, в каком стакане он находится. Когда мы не знаем, в каком, мы думаем, лучше вообще не пить. Но алкоголь – это на самом деле яд, мы совершенно конкретно сейчас знаем. В мире сейчас развили такую стратегию, что алкоголь, он опасен, когда вино и водка. Но если послабее, например, сейчас очень рекламирую, я смотрю на молодежь, особенно увлекается, говорит, пиво можно. Я хотел бы обратить внимание, что пиво – это тоже алкоголь. И сейчас есть пиво до 15%, и когда его 5, вместе взяты, это тот же самый алкоголь. Что интересные факты, вот смотрите. В 19 веке англичане, борясь с алкоголизмом, решили вытеснить крепкое алкогольное изделие пивом. Они сказали, давайте будем пиво продавать. И тогда крепкие уйдут. Но что произошло? Вскоре пришлось отменить пивной закон, поскольку его введение лишь усугубляло пьянство. Первый канцлер Германии Бисмарк, знавший не понаслышке о вредных последствиях употребления пива, дал следующее определение пивному алкоголизму. От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными. И бессильными не в том смысле, что мы обычно говорим, в другом несколько смысле. Кстати, например, от пива, которое сейчас... Я почему сейчас об этом говорю? Потому что расходится эта легенда, что все остальное опасно, а пиво можно. Сейчас открытия говорят о том, что ученые исследуют эту сферу, говорят, что следующее, что люди, которые пьют пиво, что с ними происходит? В организме мужчин при систематическом употреблении пива выделяется вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона. Одновременно начинаются вырабатываться женские половые гормоны, вызывающие изменения внешнего вида мужчин. У пьющих пиво мужчин разрастаются грудные железы, становится шире таз. У женщин, наоборот, появляется грубый голос. Они становятся похожими на мужчин. И вот еще. Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива. Это тайна мира. Предлагает, это не страшно, всего лишь пиво. И дальше, согласно современным исследованиям, пиво – это первый легальный наркотик, прокладывающий путь другим более сильным нелегальным наркотическим средствам. Именно потребление пива является первопричиной искалеченных судеб миллионов наших соотечественников. У меня много таких документов. Я прочитал о том, что в мире предлагается сейчас в обход это все. Есть что-то попроще, ты не переживай, это всего лишь пиво. Но на самом деле, то, что предлагается, а это предлагается всего лишь как начало, за этим есть тайна. который постепенно человека втягивает. Человек становится зависимым. Поэтому, когда мы читаем этот текст «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся им неразумен». Если мы знаем, что если алкоголь уничтожает наши мозги, если они уходят в канализацию, если мы знаем от того, что алкоголь определенным образом влияет на наш организм, если мы знаем, что алкоголизм развивается с простых, очень слабых напитков. Если мы это знаем, разумно ли это этим заниматься? Разумно ли вообще джонглировать своей жизнью? Разумно ли подходить к самому краю пропасти? Священное Писание говорит, вы будете жить по плоти, умрете. Будете жить по духу, живы будете. Будете баловаться алкоголем, обязательным образом попадете в проблему. Еще одно. Я когда посмотрел статистику, миллионы молодых людей погибают в авариях. И где-то треть до половины доходит, эти аварии связаны с употреблением алкоголя, пива и покрепче. Сейчас очень много есть русских молодых людей на кладбищах. Пойдете на кладбище, очень много молодых людей. Очень многие только потому, что они употребляют алкоголь. Очень многие сейчас страдают, наши русские. Дети. Есть очень много дефектов врожденных. Мужчина, употребляющий алкоголь, эффект на его клетки, особенно его половые клетки, продолжает где-то в течение 100 дней. Ребенок может родиться калекой с определенным повреждением. На женщин влияние алкоголя еще более страшное. Я поэтому смотрю с этой точки зрения. Говорит, можно пить, но не упиваться. Это страшная фраза. Так люди говорят, так не написано. Когда мы знаем, что происходит, я начитался, что мне сейчас пытаются этой информацией посмотреть, что на самом деле происходит. Что происходит с человеком, с его мозгами, с его поведением, с его моралью, с его семьей. Когда мы видим, что это яд, разрушающий человека, яд, который поражает следующее потомство, яд, который может быть причиной того, что мы кого-то лишим, любимого и любимой семью, искалечим. Если я смотрю, молодые люди, у меня есть много примеров даже из наших русских верующих людей, которые так безответственно садятся за руль. Я говорю, это всего лишь пиво. Законы этого государства говорят, что если открытая банка пива в машине, полицейский останавливает и арестовывает этого человека. Почему? Потому что человек, который садится за руль, а мы все за рулем. Мы все ездим. Садится за рулем, и он открывает пиво, для геройства выпивает. Это не страшно, это совсем чуть-чуть. Он подвергает опасности себя, тех, которые с ним в машине, те, которые едут впереди его, те, которые сзади, те, которые сбоку, справа, слева. Масса людей, он подвергает их жизнь опасности. Братья и сестры, это грех. Когда мы намеренно знаем, что мы можем кого-то повредить, и мы из-за фана можем выходить в эту сферу, это грех, это преступление, это намеренное убийство. Я когда смотрел, что происходит в авариях, что происходит с этими молодыми людьми, что происходит с этими семьями, это непоправимое, это грех. И если мы, если еще происходят такие разговоры, да, если чуть-чуть, главное, чтобы я владел собой. Это происходит незаметно. Человек не уловит того момента, когда он уже не контролирует эту ситуацию. Поэтому увлекающийся ими неразумен. Вот эта позиция неразумности или разумности должна быть определенным руководящим мотивом. Потому что если столько опасностей для нашего организма, для наших детей, для наших соседей, для нашего будущего потомства, стоит ли с этим ядом играть в прятки? Знаете, я встретил одного человека, который говорит, а я вот объясняю, что это нормально все. Детям объясняю, растолковываю. Это опасная игра. Мы живем время, когда алкоголизмом поражены миллионы. И я думаю, что если мы в семье христианской, как родители, нам легче уже, у нас же нет этого устойчивого, у нас же сформировалась определенная позиция. Но если мы дадим пример своим детям, и дети последуют нашему примеру, и они не смогут себя контролировать, это страшно. Поэтому я взвешиваю эти все вещи, и когда рассматриваю в конечном итоге, игра с этим ядом приводит к алкоголизму и пьянству, и мы можем потерять спасение, то вот эта фраза «Вино глумливо, секера буйна, всякий увлекающийся ими неразумен». Писание говорит, что тот, кто идет этим путем, он все равно как человек, уснувший на море. Человек, который уснувший на мачте на корабле. Он подвергает свою жизнь, жизнь окружающего, большой опасности. Писание, смотрите, вот этот текст, который, мне кажется, этот текст тоже проливает для нас свет. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Писание говорит, что от алкоголя бывает распутство. В зависимости от того, что поражает алкоголь, одного человека это буйный, другой он развратный, третий теряет разум, четвертый теряет координацию, реакцию. Очень много разных последствий, зависимо от того, как человек устроен, какой его организм. Разные последствия. Писание говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Кстати, вот эта фраза «не упивайтесь вином», она связана с тем, что, как один комментатор говорит, что во времена Павла, кстати, я в прошлый раз это вспоминал, есть слово «симпозиум». Симпозиум – это то слово, которое определяло пир. Это в честь какого-то бога, собиралось очень много народа. И они обязательным образом употребляли алкоголь. И когда они, это симпозиум – это собрание, публичное собрание с употреблением алкоголя. Вообще древние употребляли алкоголь для того, чтобы приблизиться к Богу. Они входили в это состояние, особенно им казалось, что они вступали в особое состояние общения с Богом. Писание говорит, что для того, чтобы общаться с Богом, нам не нужно вина напиваться, нам не нужно идти путем алкоголя, нам нужно исполняться Духом. Причем, обратите внимание, в следующий раз мы будем подробно говорить об исполнении Духом, как это задействует нашу волю, нашу память, наш разум. Писание говорит о том, что нам не нужно отвергать свой разум, нужно, чтобы только дух нашего ума изменился. Алкоголь уничтожает разум в прямом и переносном смысле. Писание говорит, что исполняйтесь Духом. И вот это как раз вот эта часть говорит, познавайте, что есть воля Божья. Противовес алкоголю, который человека вводит такое эйфорийное, как некоторые говорят, состояние, Писание говорит, исполняйтесь Духом. Вот эта фраза, смотрите, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Вот это слово «познавайте, что есть воля Божья», следующий текст объясняет более конкретно. Не просто познать, что Бог от меня хочет. Не просто узнать, а Бог говорит, что не воруй, не обманывай, не пожелай того или другого третьего. Это не то. Познать волю Божию – это не просто узнать, что Бог хочет и чего Он не хочет. Познать волю Божию – это соединиться с этой волей. Как раз следующий текст подчеркивает это. Что Бог хочет, чтобы мы не просто знали о Его воле, но чтобы мы были исполнены Его волей. И вот как раз вот это исполнение Духом как раз определяет, что мы начинаем думать, как думает Господь. Мы начинаем оценивать реальность, как Господь оценивает. И много было сказано о том, что когда мы уходим на путь алкоголя и Духа, они несовместимы, эти вещи. Вы помните, как об Иоанне было сказано? Что он говорит, не будет пить ни вина, ни секеры, и Духом Божьим исполнится от рождения. Исполнение Духа – это когда Бог действует на нашу память, на наш разум, на все наше естество и открывает нам картину Божью и дает нам достаточно вдохновения, достаточно радости, достаточно открывает прекрасного в этом мире, когда нам не нужен алкоголь. Я когда исследовал причины, почему люди пьют, есть очень много причин. Люди пьют от отчаяния, от безвыходности, от того, что почувствуют себя как-то лучше, мягче, чтобы уйти от этого одиночества, чтобы почувствовать себя кем-то, уйти от этого состояния чувства, комплекса неполноценного. Кто это такой? Кому я нужен? Все эти вопросы Дух Святой очень четко решает. Нам открывается в послании Ефесянам картина мира, которая говорит о нашем достоинстве, о нашем настоящем и будущем. И честно говоря, если мы всерьез воспринимаем то, что Библия нам открывает, о настоящем и будущем, нам не нужен алкоголь. Это опасный путь. Спрашиваю я, а зачем мне надо становиться на путь, который приведет меня к болезни, к смерти, к позору, к глумлению и многим другим последствиям? Зачем мне это нужно, если есть совершенно другой, совершенный путь? Исполняйтесь Духом. Это более эффективное средство. Оно даже не сравнимо с вином. И посмотрите, заканчивая, лучше не пить вина. Лучше не есть мясо, лучше не пить вина. Мы живем в то время, когда есть очень много людей, которые страдают от алкоголизма. Мы живем, наш мир особенным образом поражен этим недугом. И даже в церквах, среди верующих. И Писание говорит, что если это кого-то вставит, лучше, посмотрите следующий текст, что говорит, смотрите. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Кто сим служит, тот угоден Богу. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божье. Все чисто, но худо человек, который есть на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, через что брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Писание очень четко выводит этот принцип, как будто бы будьте рассудительны, познавайте, что есть воля, не будьте неразумны. В конечном итоге, поскольку мы можем потерять вечность или подвергнуться опасности спасения другого человека, говорит, кто сим служит, переживает об этом, тот угоден Богу. Лучше не есть. Если с этой точки зрения подойти, что мы избираем лучшее. И лучшее – это делать то, что строит, что назидает. Я не знаю, я пересмотрел очень много разных текстов, пересмотрел, я думаю, что самая позиция, исходя из того, из разумности, из того, где мы находимся, какая опасность окружает нас, лучшее для себя взять и не трогать этот яд. У нас нет никакой необходимости этим заниматься. Особенно молодые люди, не становитесь на этот путь. Потому что это, я когда слышу, что кто-то садится в машину, пиво выпивает, вот мы поиграемся, это опасная игра. И я бы сказал, для служителей это обязательно правило. Кстати, я сегодня разговаривал с американцами, нашими здесь в этой церкви, они принадлежат к южным баптистам. И они говорят, у них существует правило, по которому они говорят о разумности. Вот то, что я сегодня вам сказал, в принципе, таки предлагают. С другой же стороны, если кто-то хочет служить в борде каком-то, в какой-то комиссии, связанной с работой союза или церкви, там обязательно правило – ни в коем случае, ни в какой форме не употреблять алкоголь, учитывая, какая страшная эта зараза и какие могут быть очень серьезные последствия. Кстати, я когда-то помню, наш один брат, он говорил, что пиво пить можно, вина и алкоголя нельзя. Там был один брат в Одессе. И он потом перестал. Его полицейский остановил на дороге и говорит ему, он остановил другого пьяного. Он говорит, слушай, а тот говорит, у тебя трубочка испортилась. А он говорит, ну вот, едет. Вот я знаю, этот точно верующий человек. Если она посинеет, или что там она там делает, эта трубочка, точно поломалась. Дал ему. Он говорит, я дыхнул. И она такая же, наверное, поломанная. Я говорю, мне стало так стыдно. Мне стало так стыдно, что я на одном уровне с этим пьяницей. Мне стало так стыдно, что я в одной компании. И с этого момента я перестал. В всяком случае, я бы сказал так, братья и сестры, у нас нет ни одного разумного аргумента, почему мы должны употреблять алкоголь. Но аргументов против у нас очень много. Спасибо. Братья и сестры, если суммировать, смотрите, насчет прямых текстов, которые говорят о том, что мы не должны этого делать. В этом послании есть написано, во-первых, как брат заметил, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Дитю Божьему не к лицу напиваться, чтобы он смешно и дерзко себя вел. Не к лицу ему все это. Кроме того, текст как раз в этой главе написано «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Потребление алкоголя в наше время, в нашем обществе – это бесполезное дело тьмы. Если неверующие люди сейчас вопят, что нужно заниматься работой, взрослые должны остановиться, помочь своим детям подняться, понять вовремя, то чем более верующие, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Назовите хоть один плод, который производит алкоголь хороший. Нет ни одного хорошего плода. Поэтому не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Поэтому можно так сказать, это алкоголь – это неразумно. Это постыдно, это опасно, это болезни, это аварии, это несчастье, увечья. В конечном итоге это очень плохой пример нашим детям, нашим соседям, людям, которые на нас смотрят. Есть очень много негативной информации, которая окружает этот вопрос. И Писание говорит, не будьте нерассудительны, рассуждайте, не упивайтесь вином. От него бывает всякого рода распутство. Лучше не пить вина. Поэтому изберите лучшее во имя Господа.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!